Говорит радио «Свобода». Свободный день. В этом выпуске радиожурнала вы встретитесь с голливудским актером Олегом Видовым и услышите разговор о женском боксе в рубрике «Мужчина и женщина». Во второй половине часа Майя Плисецкая расскажет о своей новой книге «13 лет спустя». В рубрике «Русский язык от А до Я» поговорим о соотношении языка и поведения в определенном возрасте и завершит выпуск рассказ о гарлемском «Коттон-клабе» в рубрике Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Программу «Свободный день» откроет рубрика «Формула кино». Гость Мумина Шакирова – голливудский актер Олег Видов.
Легко ли быть русским артистом в Голливуде? Известно, что «Фабрика грез» не любит чужаков, тем более, когда они приезжают завоевывать кинофабрику из Восточной Европы или России, не только без английского языка, но и без знания местных правил и традиций. История нашего героя, любимца советских женщин-актера Олега Видова, похожа на захватывающий приключенческий роман. Побег из СССР, любовная история с американской журналисткой, прощание с любимой профессией, работа на стройке, долгие мытарства и искания, а затем возвращение на съемочную площадку, но уже голливудскую. Олег Видов совершил дерзкий побег при экстремальных обстоятельствах, при этом он был фантастически популярен в Советском Союзе и много снимался в Восточной Европе. Ему удалось обвести вокруг пальца спецслужбы и выехать на Запад.
КГБшники были уверены, что они все умеют. Вот. Но дело не в этом. Просто я ушел в свой собственный мир. Когда я уже был в Югославии, вот, и когда меня вызвали в полицию, сказали, я уже 18 месяцев был, хотя меня отпустили на 72 дня. Я снялся в нескольких фильмах, в серии телевизионной, играл казака запорожского в фильме и так далее. Мне сказали, что надо возвращаться. Я подумал, помимо всего, что мне там сделают за мое своеволие, потому что я без разрешения снимался. И был такой Мариан Сренц, прекрасный актер, он был похож на Джека Николсона, прекрасный актер. И вот на съемке мы сдружились, у него там какая-то любовная история была и так далее. И я как бы между ними оказался, их мирил все время, ну, в общем, мы очень сдружились. Я решил уходить, это решение было очень тяжелое. Я позвонил ему, он мгновенно на следующее утро уже был у меня. Мы пошли в посольство австрийское, взял визу. И потом перелетели уже в Любляну, где его жена с дочкой ждали в машине. Я должен был бежать из ресторана через границу. Ночью 12 часов закрывается, и я должен был перебегать. И когда мы ехали к границе и проезжали мимо пограничного пункта, Мариан сказал, слушай, никого нет, давай попробуем. Я говорю, ты что, лучше я перебегу. Он говорит, ты молчи. Я говорю, здесь езжу все время. И мы подъезжаем, и там в окошке пограничники что-то кричат, что-то. Он говорит, наверное, футбол смотрит. И он посигналил, и этот пограничник так посмотрел, давай, и нажал на кнопку. И я оказался в Австрии. И в этот момент, значит, австрийский пограничник открыл мой паспорт и сказал, говорит, я 15 лет здесь работаю, впервые вижу советский паспорт. На следующее утро в новостях показывали, что человек, который перебегал где-то в полутора километрах этого места, его убили. То есть пограничники, он перебегал, его убили, он 10 шагов сделал на австрийскую территорию. Ну, в общем, слава богу, были друзья.
Побег Видова, конечно же, всполошил советские власти, однако достать его и вернуть обратно они были уже не в силах. Он перебрался в Италию. Именно там Олег встретил свою вторую половину, продюсера и журналистку по имени Джоан Борстон.
Я увидел очень хорошего родного человека, какая-то родственность. Очевидно, это самое главное. Очевидно, люди ищут всю жизнь. Понимание, доброта, тепло. Вот это вот чувство, оно как раз и плюс ум. Так мы с Джоан уже по жизни 22 года. Нам интересно, у нас много общего. Она была журналисткой, поэтому она видела весь мир. с ней интересно, я был везде. Вот. Потом она человек пишущий, я человек пишущий. И таким образом у нас много общего. Началось с того, что мы написали сценарий вместе. Представляете, сколько у нас было непонимания на моем ломаном английском языке и так далее. Для того, чтобы сказать одну фразу, необходимо было очень долгое время, и она это понимала. Но удивительно другое, удивительно то, что в этом мире, если бы нам не мешали дураки, мы бы жили, конечно, все не в интересных временах, как говорят китайцы.
Видов начал сниматься очень рано. Впервые он появился на съемочной площадке, еще будучи студентом. В 1963 году его пригласил в свой фильм режиссер Владимир Басов. Он экранизировал «Метель» Пушкина и взял Видова на главную роль Владимира. В это же время на постановку пьесы Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» решился Эраст Гарин и доверил Олегу роль медведя. Но настоящим звездным часом для актера Видова стало его появление в образе смелого и благородного мустангера Морриса Джеральда в советско-кубинском фильме «Всадник без головы» по роману Майн Рида. Эту картину в 71 году снял режиссер Владимир Вайншток. Всего актер Видов снялся в более чем в 30 фильмах. Но наступил момент, когда ему стало тесно не только в рамках советского кинематографа, но и всего соцлагеря.
Вы понимаете, я снимался в фильме «Битва на Нерли». Я помню с Сергеем Федоровичем Бондарчуком, который великолепно ко мне относился и потрясающе был человек. С огромным чувством юмора. Там снимался Юл Бриннер, который играл главную роль в великолепной «Семерке», и все наши женщины в него влюбились, потому что он был русский. Вот. И он приезжал на съемки, он приезжал на своем самолете. Он улетал в Швейцарию на другие съемки, потом улетал в Америку на какие-то съемки, прилетал на съемки в Боснию, где мы снимали «Битву на Нерли». И он спокойно, он как птица летал. Я думаю, вот для этого человека не существует границ. Не существует. И он мог летать, он мог делать все, что угодно. На Есенина меня не пустили в фильме «Изидора». Меня пригласил Карл Райс сыграть Есенина. Но в любом случае, вот что произошло. И видя, в общем, этих актеров, которые приезжали из Германии, из Америки, отовсюду, они свободно передвигались. Скажем, роль Есенина я не смог сыграть. Хотя бы я сыграл, там говорили, он пьяный, такой-сякой. Я бы его сыграл, я бы обыграл его чувство внутренней болью, моментом поиска. И тогда это был бы человек и любящий Исидору, и интересный внутренний. А так взяли человека, там, одного актера, который сыграл карикатуру. Теперь весь мир все-таки видит Исидору, там, Ванесса Рейдгрейв. И играет русского поэта Есенина, какой-то очень плохой актер. И, может быть, он актер и хороший, но сыграл карикатуру ужасную. Потери, опять же. И потом... Скажем, вот 7 лет контракт с Дино де Лоренцисом по 2 фильма в год. Первый фильм Рената Костелани. Тоже сказали, нам западные звезды не нужны.
Первое время в США Олег Видов работал на стройке и получал $3.5 в час.
Ко мне относились очень хорошо, потому что мой работодатель был Ваня Шварц из Мукачева, скульптор. Мы были товарищи. Поэтому мне везло. А с точки зрения работы, я же работал санитаром приемного покоя. Я работал слесарем-электриком на строительстве Останкинской башни, когда было башни 6 метров от роду. А здесь я приехал, и здесь не было такой энергии больше. Я не знал, почему. Но все равно я работал, я делал что-то, я помогал. То есть я никогда не сидел, сложа руки.
Затем Видов устроился работать на фабрику. Там зарплата выросла до $5 в час. Ему не раз приходилось менять профессию, но коллеги-актеры, выходцы из СССР, тот же Крамаров, стали настойчиво зазывать его в Голливуд.
Первый мне позвонил: «Олег, Олег, привет, молодец, приехал, пойдем на звучание». Я говорю: «Я не могу, там какие-то дела». Он говорит: «На звучание надо идти». И, в общем, мне позвонил, я не мог тогда. Мы с Савой были в очень хороших отношениях, потому что мы как бы были противоположные характеры совершенно. Он ко мне все время подходил, говорит: «Олег, а ты какого, 37-го года?» Он тоже, кажется, 37-го. Я говорю: «Да нет, я 43-го». Он говорит: «В энциклопедии-то написано». Я говорю: «Ну там ошиблись». «Ладно, ладно, а как ты это делаешь, так выглядишь хорошо?» Я говорю: «Ну это у меня папа с мамой». Я говорю: «Так получилось».
Первой американской картиной артиста стал фильм «Красная жара». В нем он сыграл советского милиционера. Партнером Видова был сам Арнольд Шварценеггер. Но об этом периоде жизни Олега Видова в Голливуде мы расскажем в следующей программе.
Рубрику «Формула кино» на «Волнах свободы» ведет Мумин Шакиров. Вы слушаете радиожурнал «Свободный день». На очереди рубрика Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Тема выпуска – «Женский бокс».
Объявленное обязательным равноправием мужчин и женщин проникает в самые разные сферы человеческой жизни, как правило, благодаря официальным усилиям. Если бы не Олимпийская хартия об обязательном участии мужчин и женщин в Олимпийских играх, вряд ли в бокс пошли бы девушки. Точнее, их просто не стали бы туда брать. Однако, благодаря твердой политике Олимпийского комитета, девочек все-таки стали тренировать. Правда, будущих спортсменок брали прямо с улицы, из неблагополучных семей, и позже из них выросли чемпионки. Виктор Лисицын, тренер и судья международной категории, был одним из первых, кто стал работать с девушками. Я попросила его рассказать о том, как развивался женский бокс в России.
Первый чемпионат прошел у нас в России в 99 году. Конечно, мастерства было маловато, и скорости не хватало, и сил. Но все равно желание подраться, будем говорить так грубо говоря, у них всегда присутствовало. Что меня поразило, женщина никогда не сдается. Не было ни одного боя, чтобы женщина могла отказаться от боя или там отвернуться. Это видно, допустим, у мужчин. Его сразу видно, что он сдает. Женщина никогда. Вот это меня поразило тогда. Получилось, что я еще являюсь тренером же, и пришли девчонки заниматься. Собственно, одна пришла, такая накрашенная, губы там, то, все. Ну, я говорю, ну, давай, вроде, приходи. Хотя знаю, что тренеры по боксу, ну, которые занимаются с мужчинами, они не пускают женщин. Потом пришли еще кто-то, и вот так у нас появились девчонки.
Вот что такое для женщины хорошие данные для бокса?
Прежде всего, смотришь на координацию. Потом мы рассматриваем природное чутье, умение уйти от удара или нанести удар вовремя. А такие физические качества, как сила, быстрота, это уже как бы вспомогательные, они развиваются быстро.
Но вот механика, сама техника этого вида, она же типично мужская. Условия игры мужские, а физика женская. Да. Как вы приспосабливаете?
Нет, а почему лыжи? Почему она бежит, как, извините меня, лошадь? А почему женщина министр, президент страны? Почему она летит в космос? Да просто, может быть, такая вот действительно была установка, что женщина должна рукоделием заниматься. А на самом деле-то женщина — это тот же человек. И какие-то есть у нее эмоции. Может быть, ей хочется ударить. А вот не давали в свое время. А вот сейчас вот все можно.
Ну, все-таки есть какая-то специфика тренировок именно для женщин?
По большому счету, честно говоря, нет. Специфика спорта заставляет это делать женщину. Вот именно так, как вот мужчины это делают. Может быть, мягче, не грубо. Может быть, по-кошачьи, будем говорить. Так. Может быть, на доли секунд уступает в скорости. Женщины немножко по-другому боксируют, мужики. Все-таки те настроены на сильный удар. У женщин больше игры. Они стараются как бы обыграть друг друга. Даже в тренировочном процессе есть возможность сильно ударить, не ударит, пожалеет. Потом сила удара, конечно, не так, как у мужчин, это раз. Во-вторых, перчатки в любительском боксе еще так сделаны, что сильно не ударишь.
Разница тренинга с мужчинами и с женщинами. Какие-то особенности подхода есть?
Да, здесь такие моменты есть у девчонок, что если ты на них вроде как бы внимания не обращаешь, они обижаются. На самом деле есть много проблем тренера и спортсменка. Есть. Тут тренера зависит. Если тренер в этом плане ломается, идет на поводу у женщины, то, конечно, ничего хорошего не получается. И меня всегда поражало, когда такие ответственные соревнования, принято говорить, клинит. Многих девчонок клинит, и очень прилично. Мужчина более хладнокровный в этом плане. Это тоже такая специфика. Вот. Опять же, перед боем настраивается, да, человек на определенную работу. А в бою очень тяжело перестроиться. Все-таки можно мужчину перестроить, а женщине очень сложно. Наверное, не хватает в этом плане мастерства еще у девчонок. Все-таки, когда высокого класса спортсмен, он может с собой владеть. А я думаю, что у девчонок еще, наверное, вот этого нету такого.
А бывает так, что трудно остановить?
Бывает. Вот, кстати, вот у женщин это больше бывает, чем у мужчин. Мужчины-боксеры, в принципе, никогда не дерутся между собой. А у женщин бывают схватки, ссорятся, начинают между собой. Вот это отличие как раз мужчины. Когда ты пропускаешь сильный удар, то ты понимаешь, что ты уже не можешь противостоять. Во-первых, это тебе обидно. И, во-вторых, ты уже понимаешь физически, что он сильнее тебя. И ты должен уйти. Да, ринг это жестоко, но ты готов выйти туда. Ты пролил кровь, пот, ведрами, готовился к этому, психологически настраивался.
есть такое понятие, как гейм, вроде азарта такого внутреннего, которое на самом деле очень помогает, оно аккумулирует. Так вот у женщин такое случается.
А вот поэтому они занимаются боксом, потому что не хотят по лезвию ножа пройти, почувствовать стресс какой-то, игру вот эту, азарт борьбы отличается. То есть они будут падать от усталости, от ударов, но никогда не сдастся. Поэтому смотреть женский бокс даже интереснее, чем мужской. Вот чемпионат идет, допустим, в России, мы знаем, какие скучные бои будут, знаем, где будет интересный азартный бой. А у женщин каждый бой азартный. Даже нету сильных ударов, а вот зрелищность очень приличная. А если они еще показывают мастерство, там вообще сказка.
Одна из учениц Виктора Лисицына – Софья Очагава, двукратная чемпионка Европы и мира. Она принадлежит уже к следующему поколению спортсменок, которые пришли в бокс по призванию. По словам тренера Виктора Лисицына, заниматься боксом таких девочек чаще приводят папы. Путь юной чемпионки Софьи Очагавы в этом смысле весьма показателен.
Мне было 11 лет. У меня брат просто начал заниматься кикбоксингом. А так как он меня на год старше, я все время пыталась делать то, что делает он, поэтому решила пойти вслед за ним в секцию кикбоксинга. Отец демократично настроен ко всему, поэтому он даже в отличие от мамы не был против поначалу. А мама поначалу была против, как многие предполагают, что вот женский бокс довольно агрессивный. Вот мама тоже так думала, хотя пришла на соревнования, посмотрела, даже болела за меня. Ей понравилось. Сейчас она меня так же, как папа, поддерживает, приезжает на соревнования, болеет.
Соня, а вот в детстве все такие бывают разные детки, особенно девочки. Вот девочка-девочка вы были или девочка-мальчик?
Все время любила поиграть во что-то, побегать с мальчиками, подраться даже, футбол. Просто было очень много энергии, ее нужно было куда-то деть.
Как происходили тренировки и сложно ли было, потому что все-таки специфическая нагрузка.
Нагрузка ощущаю вот последние 2 года, то есть достаточно серьезно, когда выходишь на более высокий квалифицированный уровень. А тогда это просто было увлечение, ходила 3 раза в неделю.
Судя, а вы не замечали, вот каждый спорт накладывает некий отпечаток на физический облик спортсмена?
У нас в боксе вот первое впечатление, когда говоришь, вот я занимаюсь боксом, у всех сразу такие квадратные девочки с какими-то руками, мощными ногами. На самом деле у нас 13 весовых категорий, то есть абсолютно разные девушки.
А что важно? Длина рук, длина ног, рост?
У каждого абсолютно своя техника, то есть если ты высокая, то ты по-другому приспосабливаешься. Вдобавок ко всему, так как это сложно-координационный вид спорта, те условия, которые навязывает тебе соперник. Каждый раз, выходя на другой бой, ты уже совсем по-другому пытаешься настроить. Поэтому у каждого человека абсолютно своя техника. Индивидуальная.
Соперница, скажем, не соперник, а соперница.
Да, соперница.
Считается, что женщины более эмоциональные. Это правда?
Мне кажется, что да. То есть, может, во время боя проявляется вроде сдержанность, а потом, допустим, когда мужчина выходит, и ему поднимают руку, он гордо стоит, без всякой эмоции. Может, хотя какие-то эмоции есть, но женщины более ярко выражают, улыбаются или могут заплакать, что тоже часто бывает. И когда даже проигрывают или выигрывают, эмоций много очень.
Но так получается, что все равно боль присутствует.
В каждом же виде спорта есть своя специфика. А, соответственно, задача боксерши – уйти от удара. А когда есть мастерство, то больше вариантов уйти от удара, соответственно, меньше боли. В последнее время приходится тренироваться и с ребятами. В принципе, разницы-то особой нету. Они же понимают, что с ними боксировать девушкой, как-то жалеют. А с девушками более тяжело, потому что 2 человека пытаются доказать друг другу, что я лучше. Любительский бокс не такой травматичный, и, соответственно, нокдауны, нокауты редко бывают.
А с вами случалось?
Слава богу, нет.
А вы управляли?
Ну, бывало, 3 раза, может. На международных бывало 2 раз, и на российских.
Расхожие понятия, как вот, допустим, боксерский нос. Понятно, что это нос разбитый, который мужчина может украсить, ну, так, с определенным допущением. А вот скажите, девушка молодая, вот вы не боитесь, что с вами может там что-то произойти такое?
Ой, конечно же, боимся. И когда уходишь на тренировку, конечно же, пытаешься какую-то страховку применить, то есть шлема, еще что-то. Грудь защищена, во-первых, потому что ты стоишь стойкий и защищаешь ее, а с другой стороны, существует специальный бандаж, защита.
Перчатки такие же, как мужские, ну, только размер, наверное.
Раньше мужчин обычно у них 10 унций, то есть это около 300 с чем-то грамм. Для женщин сделали специальные перчатки потяжелее, чем перчатка тяжелее, тем тяжелее сильно ударить. Но потом со временем сделали перчатки такие же, как у мужчин. Но женщины не обладают таким уж сокрушительным ударом, который мог бы сломать нос. Но всякое, конечно, бывает. Никто не застрахован.
Ну хорошо, то синяк-то под глазом можно получить или поставить?
Можно, конечно. Если работать правильно, то, в принципе, и синяков можно избежать. Так как женский бокс находится на этапе зарождения, то женщины стараются попадать в голову, потому что думают, что она открыта. А мужчина пытается и в голову, и в туловище, в зависимости от того, что открыто. И всегда мужчины мыслят по-другому, чем женщины. Еще и плюс ко всему эмоции, и это все хаотично исполняется. Но я думаю, что со временем мы начнем думать чуть-чуть побольше на ринге, достигнем большего мастерства.
Ну, вообще-то удовольствие выходить на ринг.
Да, я когда выхожу боксировать, задача обмануть и просто попасть по цели, то есть просто зарабатываешь очки. Особое удовольствие доставляет, когда именно соперник мажет. То есть не ты наносишь удар, а вот он промазал и создал для тебя самое удобное положение. И зрители на это очень сильно реагируют.
Кстати, о зрителях. Вы на ринге думаете о том, как вы выглядите?
На ринге голову заполняют совершенно другие мысли, а перед боем или после боя, ой, как я там выглядела. Конечно же, думаешь.
Итак, женский бокс, несмотря на свою внешнюю жесткость и изначальный мужской смысл, сохраняет женские особенности, которые делают его даже более интересным и зрелищным, нежели мужской. Получается, что сила удара в спортивном боксе не главная. Главная – непредсказуемая игра, которую спортсменки ведут до самого, пусть даже и непобедного конца. Об этом в сегодняшней программе рассказывали тренер, судья международной категории Виктор Лисицын и двукратная чемпионка Европы и мира Софья Очагава.
Рубрика Тамары Лиленковой «Мужчина и женщина». Далее в радиожурнале «Свободный день» на волнах свободы. Обозрение «Книжный угол». Вы встретитесь с Майей Плисецкой, выпустившей книгу «13 лет спустя». Услышите передачу о русском языке «От А до Я» и рассказ о гарлемском «Коттон-клабе» в рубрике Дмитрия Савицкого «9 минут джаза». После рекламы и сводки новостей.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 11:07, повторы в 15:07 и в воскресенье в 2:07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода в Москве, 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Днепропетровске при взрыве бытового газа в многоэтажном жилом доме, по последним данным, погибли 7 человек, свыше 20 пострадали, троих удалось спасти из-под завалов. Взрыв произошел сегодня утром, с дома сорвана крыша и разрушены два подъезда, повреждения получили и соседние дома. Госсекретарь США Кондолиза Райс встретилась в Москве с российскими правозащитниками. Как рассказали участники встречи, обсуждала ситуацию с правами человека и свободой слова в России, проблемы судебной системы, закон о неправительственных организациях, а также положение на Северном Кавказе. МИД России не исключил, что может ходатайствовать о передаче на родину российского дипломата Владимира Кузнецова, осужденного в США за отмывание денег. В заявлении министерства в связи с этим указывается на международную конвенцию по передаче осужденных лиц, которую ратифицировала Россия. Между Турцией и США нарастает конфликт, вызванный резолюцией о геноциде армян в Османской империи. Отменил визит в США министр внешней торговли Турции, который должен был принять участие в конференции предпринимателей. До этого Турция отозвала своего посла из Вашингтона. В Ираке два американских солдата погибли и четверо были ранены при минометном обстреле вблизи Багдада. Командование сообщило, что ведется расследование этого инцидента, который произошел несколько дней назад.
В Бангладеш сошел с рельсов поезд. Погибли по меньшей мере 5 человек, более 100 ранены. Поезд направлялся из столицы Даки на юг страны. Состав был переполнен, многие ехали на крышах вагонов. В Москве прошла акция протеста против восстановления памятника белым генералам, воевавшим в годы Второй мировой войны на стороне гитлеровской Германии. В акции участвовали активисты движения «Оборона», «Мы», «Трудовой России», «Объединенного гражданского фронта» и «Молодежного яблока».
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Свободный день». Майя Плисецкая представила в Москве свою новую, мгновенно ставшую бестселлером, книгу «13 лет спустя». На встрече с легендой русского балета побывала Елена Фанайлова.
Книга Майи Михайловны Плисецкой называется «13 лет спустя» и имеет подзаголовок «Сердитые заметки в 13 главах». 13 лет назад она выпустила книгу «Я, Майя Плисецкая». Теперь появилось продолжение.
Трудно было писать, потому что надо было писать складно, грамотно, интересно. Пошло дело, поскольку у нас было очень много поездок. У Родиона Константиновича была масса концертов, творческих вечеров, выступлений во всех странах мира. И я с ним ездила. Писала в самолете, в машине. Хотя в машине бывало так, что просто потом сама не разберу, что я написала. В общем, у меня на это ушло 1,5 года. И я рассказала в этой книге все, что было после 93-го года. Балетный конкурс «Майя». Международный балетный конкурс в Петербурге, который был в 94-м году. С него началась эта моя книжка.
После балетного конкурса «Майя» следует глава о работе с Марисом Бежаром в год ее юбилея. Плисецкая до сих пор выходит на сцену в его постановке 94-го года.
Танцую с превеликим удовольствием «Ава Майя», который Бежар сделал на «Аву Марию». И могу сказать, не то что похвалиться, но с радостью, что сейчас в Испании в оперном театре я станцевала лучше, чем в Москве на моем юбилее. И вот это для меня, знаете, бальзам. И успех был громадный, и пришел принц Бурбон. Все по-настоящему.
Подзаголовок книги Плисецкой «Сердитые заметки» отвечает действительности. Еще в первой автобиографии «Острый на язык великая балерина» задела немало коллег и родственные чувства миссереров. Но она не намерена меняться.
Я писала, как было. Понравится, не понравится. Я понимаю, что это может очень не понравиться, а кому-то очень понравится. Все, что тут написано, так же, как и в первой книге, абсолютная правда.
Во второй книге достаются на орехи Гедиминусу Таранде, который в коммерческих целях пользуется именем Плисецкой. И подробно описывается раздутый московским комсомольцем скандал с появлением молодой балерины из Израиля, выдающей себя за дочь Плисецкой. В результате газета все-таки принесла публичные извинения Майе Михайловне. Плисецкая, которая самой любимой своей героиней считает Кармен, однажды балерина ответила Екатерине Фурцевой, что Кармен умрет только вместе с нею, осаживает на презентации книги ретивых любителей желтизны. Даю отрывок записи.
Вы когда-нибудь бы согласились выступать на частной вечеринке перед узким кругом людей? И вообще, были ли у вас когда-нибудь такие предложения?
Не было ни предложений, ни желаний. Вообще я себя не вижу в такой роли.
Ну а как относитесь к современной ситуации?
А это ведь кто как хочет. Вы знаете, что значит относиться? Почему надо свое отношение переносить на кого-то или на что-то? Мир свободный, делает, что хотят. И влиять не надо.
Майя Михайловна, еще один вопрос. Советские вожди, они рвались именно к балеринам, да, чтобы иметь личное знакомство. Как вы вообще, в принципе, относились к тому, что лидеры, представители ЦК, рвались, ну, можно сказать, в ваши объятия?
Я вам должна сказать, это делали Романовы, а вовсе не современные вожди. Они никуда не рвались, они за свои кресла боялись за свои жизни ежесекундно. Им не до этого было. Такое вот понятие балерин, я даже не знаю балерин, которые были знакомы с ними, спутали время.
Человек, знакомый с биографией Плисецкой, знает, что в ее жизни существует только один мужчина. Презентация книги проходила в день годовщины свадьбы Майи Плисецкой и композитора Родиона Щедрина, который, конечно же, находился рядом.
Мы каждый год эту годовщину празднуем. Это было 2 октября 1958 года. В первой книжке Майя Михайловна все правдиво описала. Как мы пошли в ЗАГС Киевского района Москвы, нам поставили печати, паспорт. Потом в гастрономии Украины купили бутылку там водки, сыр, колбасу, докторскую, хлеб. И пошли к Лили Брик, которая жила в нашем женоме. с Василием Горчим Катаняном. Вот и так провели глубоко за полночь у них день. Вот такая у нас была свадьба. Вот в этом году это 49-я годовщина, как мы, как говорим друг другу. Еще не успели надоесть друг другу. Терпим. Ну вот если Господь Бог будет милостлив, может быть, и до еще более круглой даты доживем. Чего бы очень хотелось.
Вы знаете, вот одно слово «любовь», оно очень все определяет. Мы любим друг друга, что же делать?
Плисецкая писала книгу, постоянно находясь рядом со Щедриным, который работает по европейским заказам.
Раньше Моцарту, Баху заказывали это. Все говорит, вот вдохновение, он написал вдохновение. Все ерунда. Только по заказу писали. Если за неделю не напишешь, выгоняют с работы. Властелины были. Как это хорошо, что такая была дисциплина. Они массу написали великой музыки. Вот за последние годы Щедрин очень много написал благодаря заказу. И очень много было премьер. Мы везде ездим. Мне это очень интересно. Самые лучшие музыканты исполняют. Знаете, как это замечательно. Вот не знаю, где будем завтра. В Москве домой приезжаем. В Литве мы бываем часто. Тоже он там очень много пишет музыки. Потому что там тишина. Абсолютная. Чистый воздух. Он пишет и в других местах, когда это нужно срочно, не обязательно рояль, он пишет на столе, потому что у него в голове весь оркестр. Это то, что абсолютно непостижимо. Хотя мне когда-то Шостакович сказал, так чесался, говорил, если есть мысли, то и на собачьей будке напишешь.
Вот еще одна общая привязанность Плисецкой и Щедрина, немного неожиданная.
Мы обожаем спорт, мы персонально поклонники футбола. Когда мы в Мюнхене, мы не пропускаем ни одного матча. У меня даже в книжке есть и в одной, и в книге Кардена мои фото с футболистами, с Платини и другими. Я вообще люблю спорт во всех видах. Вот эта цивилизация, в общем, не только тело. На балет огромное влияние оказал спорт. Все трудности, все растяжки, шаги, какие-то пируэты в другой манере – все абсолютно идет от спорта. И мне это безумно нравится. Я вообще на футболистах смотрю, как на современных гладиаторов. Какие они мощные, какая техника. Никогда такой не было. И Пеле сказал, что в его время такой техники не было. И я говорю, что в мое время такой техники не было, как в балете. Знаете, поскольку я максималист, мне бы еще желательно было, чтобы слушали музыку. Потому что очень часто техника затмевает все, и балерина не слушает музыку. Ну, это уже с точки зрения педагогики.
Сердитые заметки Майи Плисецкой перестают быть сердитыми, когда она говорит о тех, кто ей симпатичен, кому она благодарна. О балетмейстере Алексее Ратманском и режиссере Дмитрии Чернякове. О литовских хирургах, буквально спасших ее травмированное колено. О друзьях и помощниках. Конечно, Плисецкая продолжает быть женщиной невероятного обаяния и ума. В книжном магазине собралась целая толпа журналистов и поклонников ее таланта.
Майя Михайловна, перед вами преклоняется весь мир. Балерин всегда считали такими магическими женщинами. А как вы себя чувствуете в роли такой магической женщины?
Вы знаете, разве я должна это говорить? Это должны люди говорить. А я не знаю. Это всегда со стороны видны.
Майя Плисецкая в своей книге «13 лет спустя». На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Свободный день». Рубрика «Лили Пальвелевы. От А до Я» посвящена соотношению языка и поведения в определенном возрасте.
Есть такая пословица «каждому времени свои песенки». Имеется в виду, что с возрастом неизбежно меняется поведение человека. Но относится ли это к языковому поведению? Об этом мы поговорим с ученым с мировым именем Ревеккой Фрумкиной, автором учебника «Психолингвистика». За точку отсчета возьмем подростковый возраст.
Когда ребенок фактически порывает с общением в семье и ориентируется на общение со сверстниками в гораздо большей степени. У него получается как бы три концентра, которые очень часто слабо пересекаются между собой. Это дом, это сверстники, и это школа в ее формальной части. Я очень хорошо помню свои университетские годы, наш университетский жаргон и папу, который слушает, как я говорю по телефону. И он мне говорит, ну что это за выражение, запросто одной левой. Я говорила, как все, при том, что дома родители говорили на хорошем литературном языке. Но ведь одна и та же социальная роль ее нельзя сохранить навсегда. как только ты становишься совершеннолетним в социальном плане, ты какую-то социальную роль на себя уже принял. Поскольку репертуар ролей меняется, то в рамках этого репертуара возникает множественность, это иногда называют и диалектами. Человек говорит одним способом со своим ребенком, другим способом со своими подчиненными, третьим способом с товарищами, с которыми он когда-то гонял футбол.
То есть, когда он превращается из мальчика, который гонял мяч в футбол, в человека, который и муж, и отец, и начальник, и так далее, у него появляется больше вот этих и диалектов.
Да, соответствующих репертуару его ролей. И люди, которые образованы и хорошо владеют языком, они, как правило, эти диалекты не путают. Есть замечательный анекдот. Думаю, что это анекдот в смысле Пушкина, то есть некоторая фактография. Событие, которое имело место в Новосибирске. Молодая сотрудница какого-то научно-исследовательского института, там уже начинает образовываться Казимгородок, была очень ценным сотрудником для какого-то достаточно серьезного начальника. Ей совершенно необходима была просто отдельная комната, потому что она жила в общежитии, и дальше так жить было невозможно. Она обратилась к нему, он сказал, что он постарается что-то сделать, пошел к какому-то большому партийному начальнику, и выяснил, что тот ему совершенно не готов помочь. После некоторого количества пререканий проситель сказал: «Слушай, что мы с тобой собой представляем? Мы этой Нинке, многоточие, не можем сделать комнату». Тот ему говорит: «Что ты сразу не сказал?» И подписал ему все нужные бумаги.
Это был аргумент.
Да. Это означало, что они находятся в одной социальной связке. Это не проблема приличия. Это проблема, мы говорим на одном языке. Вот человек не заявил свою позицию в жизни, пришел в качестве просителя. Ему указали некоторым образом на дверь. А когда он перешел на принятый там диалект, ему сказали, что ты сразу не сказал.
Если говорить не о грубой матерной бране, а о жаргоне, больше всего он имеет хождение в ранней юности. А потом как-то, совершенно незаметно, он утекает из речи. Нельзя сказать, чтобы совсем взрослые люди не пользовались жаргонными словами. Пользуются, но в небольших количествах.
Да.
От чего это происходит?
Мне кажется, это происходит от того, что им не нужно маркировать свою принадлежность к определенной среде. Они как бы и так к ней уже принадлежат. Они переходят на более или менее стандартный стереотипизированный язык. Ну, какой-то есть профессиональный жаргон всегда, везде. Я, например, помню, что моя мама, которая была врач, говоря по телефону о больном, который умирал, как правило, говорила, он экзитирует. Это латинизм, потому что экзит по-латински – это выход. Соответственно, экзитирует – это значит погибает. Она никогда бы не сказала это мне и, невероятно, не сказала бы это папе. Но она говорила это по телефону коллегам.
И вот это уже жаргон взрослых людей,
это
которые освоили свою профессию.
Да, но они не ставят при этом никаких целей, просто какие-то вещи называются другими словами.
Ревека Марковна, очень малоисследованная тема. Во всяком случае, я никаких публикаций об этом не встречала. Но любопытно, что происходит с языком и речью немолодых людей?
Часть вещей вызвана просто чисто физиологическими сюжетами. Меняется тембр, меняется темп речи. Иногда возникает дрожание голоса.
Я имела в виду не такие грустные вещи, а вот, к примеру, то, что в речи старшего поколения сохраняются слова, которые выходят из языкового обихода других людей.
Мне бы не пришло в голову описывать это как изменение с возрастом. Я бы сказала, что это те черты личности, которые у человека сохраняются. Скажем, я себя ловлю иногда на том, что сейчас так не говорят, а я продолжаю говорить так же.
Потому что привыкли.
Потому что я привыкла. И не вижу причины, по которым я должна была бы говорить иначе. Это одна линия. Вторая линия состоит в том, что некоторые аспекты роли с возрастом человек начинает подчеркивать, потому что он определенным образом за них держится. Ну, скажем, кто бы ко мне ни пришел, я скажу: садитесь, пожалуйста, или располагайтесь. Молодежь, когда слышит «располагайтесь», для них это несколько неестественно. Люди моих лет ничего при этом не слышат, а просто спокойно вешают там пальто или ставят свою сумку и
они
садятся.
Они располагаются.
Они располагаются, да. И лингвистически сказать, что это архаизм, это не совсем то, но как бы квази-архаизмы становятся очевидны, если вы продолжаете говорить так, как говорили, предположим, у вас дома 40 лет назад, а сейчас так не говорит почти никто. Есть еще сюжеты, которые встречаются реже, но они все-таки есть. Некоторая попытка подкрепить или укрепить каким-то образом свой социальный статус, при том, что он с формальной точки зрения уходит, потому что тебе уже хорошо за 80, допустим, хотя у тебя все в порядке, ты даже еще работаешь, у тебя там есть ученики, они тебя навещают, они могут выражаться в нарочитой архаизации своей речи. То есть человек не пытается молодиться и не пытается просто оставаться собой, а он как бы искусственно старит себя.
Он патриарх.
Да, да, роль патриарха. И тогда появляются какие-то словеса, которые 10 лет назад ему не были присущи. Вдруг кто-то сказал: сударь мой, в жизни так не говорил. Или что-то в этом духе. Я не могу сказать, что это непременно так. Но это случается, причем я бы сказала, что чем ярче персонаж, чем он сам по себе колоритнее, тем чаще попадаются такие сюжеты. Раневская, как известно, отличалась невероятным остроумием. Но то, что за ней стали записывать и передавать друг другу, что она сказала, почему-то маркировано ее поздними годами. В весьма позднем возрасте она, например, сказала такую совершенно, по-моему, замечательную фразу, что я знаю только 3 типа извращений, 2, кажется, даже. Это хоккей на траве и балет на льду. Я думаю, что она была всю жизнь очень остроумна, но за ней это стали замечать тогда, когда она была уже очень больна, очень стара, уже не играла, была одинока.
Это стало, может быть, единственным способом ее самовыражения. Она уже не жила на сцене, а вот ее творческая натура проявлялась в речи.
В этом. Мой покойный учитель Александр Александрович Чеформанский обладал такой странной привычкой наделять совершенно неожиданными именами своих знакомых, коллег, прозвищами. Это было всегда, это прозвище, если вы не знали, о ком идет речь, вы не могли догадаться. Сидя с ним, наверное, лет 20 в одной комнате просто. Я не знала, о ком идет речь, если мне кто-то не сказал, это там такая-то, это такое-то. Я могла не догадываться, а у него мне всегда было неловко спросить, потому что он-то считал, что я, конечно, знаю. Ну, когда он был уже совсем в преклонных годах, очень болел и приезжал раз в неделю в институт, количество вот этих вот речений, оно возросло. Я думаю, что это была своего рода опора на выражение своей личности, связанное с тем, что очень много было ему недоступно.
Смотрите, какой-то похожий сюжет. У него тоже произошло некое замещение. Он начал играть в слова.
Понимаете, он их как-то сочинял всегда, но они меньше места занимали в рассказах, в разговорах. А здесь был своего рода почти что жанр. Он любил вообще и был большим мастером игры словами, но в поздние годы это было гораздо более видно, чем когда ему было, скажем, под 60.
К сказанному Ревеккой Фрумкиной добавим, у многих в старости появляется еще одно и очень симпатичное свойство. Язык становится простым и ясным. В нем остается меньше эмоционально окрашенной лексики. Уже улеглись страсти, уже появилось драгоценное достояние возраста, терпимость. Есть, конечно, исключения. Встречаются и свирепо матерящиеся старушки, и изнывшиеся старички. Однако у большинства общий настрой речи можно назвать мягким и дружелюбным. Оттого неспешные диалоги пожилых людей бывают такими уютными. Пусть даже говорят они о сущих пустяках.
Рубрику «Русский язык от А до Я» на «Волнах свободы» ведет Лиля Пальвелева. Радиожурнал «Свободный день» завершают 9 минут джаза. Дмитрий Савицкий рассказывает о гарлемском ночном джазовом клубе «Коттон Клаб».
В коллекции исторических джазовых записей относится и двойной альбом французской фирмы «Frimont & Associés», выпущенный в 1998 году и целиком посвященный гарлемскому Cotton Club. У микрофона свингующей свободы ваш ДС и 9 еженедельных минут джаза. Сегодня окончание рассказа о клубе нью-йоркского гангстера Оуни Мэддена, который начнется с пиявки Мини, озолотившей красавца Кэба Кэллоуэя.
Folks, now here's a story about Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie-coocher. She was the roughest, toughest rail. But Minnie had a heart as big as a hay whale. Howdy, howdy, ho!
Howdy, howdy, ho!
Howdy, howdy,
ho!
Howdy, howdy, ho!
Howdy, howdy, ho! Howdy, howdy, ho!
She messed around with a bloke named Smokey. She loved him though he was cocky. He took her down to Chinatown. He showed her how to kick the gong around.
Showed her how to kick the gong around.
Howdy ho!
Как и Дюк Эллингтон, Флетчер Хендерсон, Джимми Лансфорд, Энди Кёрк, Кэб Кэллоуэй, певец, шармер, танцор, шеф оркестра, карьеру свою сделал и закрепил в этом клубе для богатых белых. Мини The Moocher была классикой Кэба Кэллоуэя. Он придумал пиявку Мини, переиначив популярную песню Willie the Whipper Плакса Вилли, нагрузив текст сленговыми намеками на наркотики от марихуаны и кокаина до опиума. Эта песня была также одной из первых и ранних попыток петь скетом. Of Love, наказание любви, оркестр Барбара Майли, 6 января 1925 года, вокал Эдит Уилсон. Первые годы Cotton Club'а квазиофициальными композиторами были Джимми Макхью, музыка и Дороти Филдс, слова песен. Их хитом была песня «I can't give you anything but love». В 30-м году их сменил тандем Харольда Арлена и Теда Кёплера. В 39-м году и их потеснил на выход Рюб Блум, автор музыки классических песен-стандартов «Day In, Day Out», «Don't Worry About Me», «Fools Rush In» и «The Man From The South». Ирвинг Миллс писал для Дюка Эллингтона. Это его перу принадлежат такие шедевры, как «Mood Indigo», «Sophisticated Lady» и «It Don't Mean A Thing». Он же посоветовал Дюку давать своим пьескам более, скажем, джунглевые названия. Stomp, Jelly Roll Мортона, Тедди Хилл и его оркестр National Broadcasting Corporation. 17 мая 1937 года. Среди трубачей, что легко узнается по задору, 20-летний Дизи Гиллеспи. Через школу Cotton Club'а прошли многие, вскоре ставшие звездами, джазмены. Назову хотя бы Барни Бигарда и Джонни Ходжеса по кличке Кролик. Оркестры часто уходили играть в конкурирующий Plantation Club, что весьма не нравилось Оуни Мэддену и его гангстерам, так что они однажды разнесли вдребезги клуб конкурентов. Shabby boat on the Mississippi, splashing along the shore, no hair to mow, no corn to hoe, I'm never gonna work, never gonna do that. Sit and laugh at the bill collector snooping round my door. Oh, ain't scared of him 'cause he can't swim. I'm never gonna work, never. Shanty Boat on the Mississippi. Луи Армстронг и его оркестр в Cotton Club'е 15 июня 1939 года. Клуб закрылся в 1936 году после расовых беспорядков в Гарлеме и вновь распахнул двери в конце того же года, но на этот раз на 48-й улице и Бродвее. В 1940 году Cotton Club окончательно прекратил свое существование и из-за слишком дорогой арендной платы, но главное, из-за попыток дирекции недоплачивать налоги. расстались же мы под «What goes up must come down» в исполнении дивы Cotton Club Ethel Waters.
You leave me alone, you don't even phone. You're carefree as a bird in the sky. What goes up must come down. And baby, you've been flying too high. It's all over town that you're chasing around. I'm not gonna sit home and cry. Remember, what goes up must come down. And baby, you've been flying too high. You ought to get your walking papers, but now it's too late, because I know you too well. When you're through cutting capers, you break down my gate, ringing my front door bell. So go have your fling, don't miss a thing. I'll see you down to earth by and by. Remember, what goes up must come down, and baby, you're flying too high.
What goes up must come down. То, что взлетает, должно упасть, поет Этел Уотерс. Дорогуша, ты взлетел слишком высоко, смотри-ка, свалишься. Оркестр Эдди Меллори, 27 марта 1939 года. Что ж, that's all, folks. Подкаст «9 минут» вы найдете на сайте свободанews.ру. До следующей недели. Всех вам благ. Au revoir. Bye-bye.
So go have your fling. Don't miss a thing. I'll see you to earth by and by. Remember what goes up shall come down. And baby, you've been flying too high.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Что значит быть россиянином?
Где родился, там уже с корнями ушел и по-другому не мыслишь. Это защита моя, мой дом.
Понятие «россиянин», введенное Борисом Николаевичем Ельциным, не совсем точно. Мы живем в многонациональной, многоконфессиональной стране. Мне кажется, человек должен ощущать себя не русским, не монголом, должен ощущать себя гражданином страны.
Я, когда приезжаю в любой российский город, я себя чувствую там, как у себя дома.
Я, живя вот тут, конечно, ощущаю себя самарцем, а следовательно, россиянином.
Ну, условия жизни не позволяют себя чувствовать россиянином просто.
Я настоящий россиянин. Не российский, а советский россиянин. Нам очень нравилось в то время.
Наверное, от обстановки зависит. Ходила в паспортный стол, чтобы поставить на свидетельство ребенка печать, что она является гражданкой России. Отстояли бешеные очереди. Тут вот уже не считаешь себя россиянином.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.